Зубатка ждал уже более 6 часов, когда из дома Фуллер наконец появилась Натали. Это не входило в заранее проработанный план. Он дважды нажал кнопку передатчика, который Джексон назвал «раздолбанной рухлядью», и присел в кустах посмотреть, что происходит. Он еще не видел Марвина, но знал, что если увидит, сделает все для спасения своего старого главаря от мадам Вуду. Быстрым шагом Натали пересекла двор и остановилась у ворот, пока неизвестный зубатки белый ублюдок открывал их. Не оглядываясь, она перешла улицу и повернула направо к переулку, где прятался он, вместо того, чтобы идти налево к машине Джексона. Это был условный сигнал, что за ней могут следить. Зубатка еще 3 раза нажал кнопку передатчика, сообщая тем самым Джексону, что надо объехать квартал до условленного места встречи, потом присел ниже и стал ждать. Как только Натали скрылась из виду, из ворот дома Фуллер выскочил человек и, пригнувшись, бросился к противоположной стороне улицы. В свете фонаря Зубатка заметил, как блеснула сталь ствола. Большой автоматический пистолет. «Чёрт!» — прошепел он, выждал еще минуту, убедиться, что больше никого нет, и, прячась за припаркованными машинами, проскользнул на восточную сторону улицы. Зубатка не знал этого человека со стволом. Он был слишком мал для того ублюдка, который открывал ворота, и слишком белым для Марвина. Бесшумно добежав до угла, он прополз под кустами и высунул голову. Девушка уже прошла полквартала и теперь собиралась переходить на другую сторону улицы. Тень с пистолетом медленно скользила за нею. Зубатка 4 раза нажал кнопку передатчика и двинулся следом. Черные брюки и ветровка делали его практически невидимым. Он надеялся, что Натали отсоединила детонатор от этой чертовой С-4. От взрывчатки Зубатки становилось не по себе. Он видел, что осталось от его лучшего друга Лероя, когда этот безумный малый подорвал шашку, которую таскал при себе. Зубатка не боялся смерти. Он не надеялся дожить и до 30, но хотел лежать красивым в большом гробу, в своем лучшем $700-долларовом костюме, и чтобы Марси, Шейла и Белинда плакали над ним. Предупрежденный 4-кратным сигналом, Джексон рванул по улице и прижался к левому тротуару, чтобы прикрыть Натали, пока она открывала дверцу машины. Тот с пушкой обеими руками схватил оружие, установил его на крыше припаркованного «Вольво» и начал целиться в ветровое стекло машины с той стороны, где сидел Джексон. «Похоже, вечером у мадам Вуду был не один чай со сливками», — подумал Зубатка. «Видать, здорово достали старую шлюху». В своих бесшумных $50-долларовых кроссовках он подбежал к белому ублюдку и сделал подсечку. Тот ударился подбородком о крышу «Вольво», и Зубатка вдобавок треснул его лицом о стекло, после чего выхватил пистолет и на всякий случай зафиксировал пальцем курок. «Людей убивают не люди», — рассуждал он, оттаскивая тело подальше от тротуара, — «а поганые стволы». Джексон дважды нажал кнопку своего передатчика и завел мотор. Зубатка оглянулся, убедился, что человек с винтовкой без сознания, но дышит, и только тогда спросил. «Эй, братишка, что происходит?» «С девушкой все в порядке. Что у тебя?» Дешевый микрофон и слабая мощность исказили голос Джексона. «Ублюдку с большой пушкой не понравилось твое лицо, старик. Сейчас он отдыхает». «Как отдыхает?» — проскрежетал голос Джексона. «Дремлет. Что с ним делать?» У Зубатки был нож, но они решили, что если в таком фешенебельном районе будут обнаружены трупы, это может повредить делу. «Тихо оттащи его куда-нибудь», — ответил Джексон. «Окей». Зубатка поднял бесчувственное тело и бросил в кусты. Отряхнувшись, он снова нажал кнопку передатчика. «Вы вернетесь или совсем сваливаете?» Из-за увеличившегося расстояния голос Джексона был едва слышен. Зубатка начал гадать, куда это они направляются. «Мы вернемся позднее», — ответил Джексон. «Не горячись, не высовывайся». «Чёрт!» — выругался Зубатка. «Вы, значит, едете кататься, а мне сидеть здесь?» «Право старшинства, приятель!» Голос Джексона был уже еле слышен. «Я вступил в братство кирпичного завода, когда ты еще сидел в штанах своего папаши. Не высовывайся, братишка! Пошел к чёрту!» Зубатка подождал, но ответа не последовало, и он понял, что они выехали за пределы слышимости. Он положил передатчик в карман и бесшумно двинулся обратно к своему укромному месту, вглядываясь в каждую тень, дабы удостовериться, что больше никаких военных сил мадам Вудо не выслала. Он просидел между мусорными баками и старым забором почти 10 минут, вспоминая в подробностях одну из своих любимых сцен с Белиндой в постели отеля «Челтон», когда за его спиной что-то хрустнуло. Зубатка мгновенно вскочил, на ходу раскрывая лезвие стилета. Стоявший сзади человек казался ненастоящим, слишком огромным и без единого волоса на голове. Одним взмахом своей мощной ладони Калли выбил нож из руки парня, затем правой рукой схватил худого негра за горло и поднял его в воздух. Зубатка задохнулся. Перед глазами у него все поплыло. Но даже находясь в тисках этой массивной туши, оторвавшей его от земли, он умудрился дважды легнуть Калли в пах и так ударить по ушам лысого ублюдка, что у того могли лопнуть барабанные перепонки. Однако чудовище даже не поморщилось. Зубатка потянулся пальцами к его глазам, но огромные руки на его горле сомкнулись еще плотнее, а потом раздался громкий хруст ломающихся позвонков. Великан бросил бьющегося в агонии негра на землю и с безучастным видом стал наблюдать за ним. Агония длилась почти 3 минуты. Сломанная шея перекрыла доступ воздуха в легкие. В конце концов Кале пришлось наступить своим массивным ботинком на сотрясающееся и мечущееся тело. Затем он достал нож и произвел несколько экспериментов. Убедившись, что чернокожий действительно мертв, он зашел за угол, поднял бесчувственное тело Говарда и безо всяких усилий перенес обоих через улицу в дом, где со второго этажа продолжал струиться слабый зеленоватый свет.